Слава Господу, братья и сестры! Слава Господу за все, что Он нам дал, за то, что призвал нас с вами на путь спасения и открыл нам свое святое имя. Я приглашаю вас порассуждать над, думаю, очень важной темой, которая, можно ее озаглавить, цель воскресной школы. Большинство из нас, присутствующих здесь, они имеют непосредственное отношение к работе, к служению и труду в воскресной школе. И давайте немножко попытаемся определиться с целями. И мы постараемся это как можно шире охватить для того, чтобы как можно понятнее для нас с вами это стало. Ну, давайте для начала вот в чем определимся. Любая деятельность человека на земле, она имеет свою цель. Ну, к примеру, если задать вопрос, какая цель стоит перед человеком, который предлагает врачебную практику. Ну, проще говоря, он является врачом. Какая перед ним стоит цель? Ответ очень простой. Больной к нему пришел, его цель – оказать ему помощь, чтобы больному стало легче. Какая цель стоит перед деятельностью человека по профессии повар? Его задача состоит в том, чтобы приготовить блюда и угостить людей, накормить, насытить их. Какая цель или задача стоит перед человеком по профессии портной? Пошить. Я думаю, что вы можете теперь легко понять, что любая деятельность человека, она имеет цель. А если у человека есть деятельность, но только цели нет, то это близко к бесполезному. Вот почему вы можете легко сейчас сориентироваться, что человек, он тогда воистину справляется с любого рода делом, когда он четко понимает, чего от него ожидают. Если, допустим, представить себе такую картину, давайте себе это немножко еще лучше обрисуем. Представьте себе ситуацию, что вы избраны или назначены на то, чтобы быть на морском катере, не знаю, на морском судне, быть матросом. Представьте себе, в том числе и вы, сестры, присутствующие здесь. Теперь представьте себе, что вы всходите на палубу, и вас встречает, лично вас встречает капитан. Протягивает вам руку, говорит, рад вас видеть. Спасибо, что и избрали службу на нашем катере или на нашем корабле. А вы задаете капитану вопрос, простой вопрос. Скажите, а куда мы движемся? Какая наша конечная цель? Куда мы причалим? Конечный порт наш какой? А капитан вам отвечает, да не знаю, а куда ветер занесет, куда волной прибьет, куда течением нас занесет. Скажите, если вы встречаете сразу же с первых моментов капитан, который вообще не знает, куда вы держите курс, если вы с первых моментов только еще всходите на палубу, а оказывается, вы понимаете, что капитан не знает, куда движется, я думаю, что у вас сразу же потеряется желание на этом корабле присутствовать и даже составлять компанию всем членам этого экипажа. Я думаю, вы легко начнете пятиться назад и скажете, знаешь, ну, наверное, мне лучше дома остаться, наверное, лучше семье уделю время. Но если вы поднимаетесь на палубу, а на вопрос, который вы задали капитану, он вам отвечает, все очень просто. Мы движемся к такой-то цели, наш маршрут лежит через такие-то порта, и он вам называет даты, время, когда вы отправляетесь, когда причаливаете, что впереди вас может ожидать, и куда, когда и в какое время вы причалите в конечный порт, тогда вы понимаете, человек знает, чем занимается. Так вот, если подобный вопрос задать учителю воскресной школы, в чем цель или задача твоей духовной работы? В чем конечная цель твоего труда? Большинство трудящихся в воскресной школе, они на этот вопрос конкретного ответа дать, к сожалению, не могут. Почему здесь это очень важно над этим рассуждать? Потому что если есть конкретная цель, тогда легко анализировать, как эту цель лучшим образом можно достигнуть. Раз. Во-вторых, у вас есть тогда возможность на любой отрезок вашей работы, что-то анализируя, корректировать и исправлять. То есть, если, к примеру, вам дали лопату, а при этом не объяснили, что с этой лопатой делать. Лопата в руках у вас есть, но только вам никто не сказал, что с ней делать. Что этой лопатой? Яблоки сбивать с груш, что ей траву косить или землю ковырять. Вам не сказали, лопату дали. Теперь, правда же, вам трудно понять, чего от вас ожидают, чего с вас будут спрашивать. Но если вам ставят конкретную задачу, дали лопату и сказали, вот ты должен копать отсюда и до сюда, и при этом у тебя отрезок времени один день, выкопай, пожалуйста, траншею длиной, скажем, там 20 метров. Теперь, когда есть конкретная задача, то у вас всегда есть возможность, во-первых, спланировать свою работу, как вы ее выполните, раз, а во-вторых, за вами всегда остается возможность со стороны наблюдать и спрашивать: послушай, уже полдня прошло, ты еще даже метр не выкопал своей работы, почему ты ничего не делаешь, почему работу не выполняешь? Вот теперь смотрите, для того, чтобы работа была выполнена эффективно и качественно, надо иметь четко поставленную цель. Следующее. Если четко поставленная цель есть, тогда у вас есть возможность подвергнуть анализу эту цель и выбрать лучшие средства и нужные вам продукты или средства вашей работы и труда для того, чтобы с этой задачей выполнить и лучше справиться. Если вам ставят задачу выкопать траншею, которая измеряется в километрах, а не в метрах, то, наверное, вы тогда подумаете и скажете: знаете, лучше не лопатой копать, а пригласить экскаватор. Если же вы проанализировали почву, где вам предстоит копать, вы понимаете, лопатой не справишься, тогда ты возьмешь в руки лом, отбойный молоток. Другими словами, если есть четкая цель, тогда вы, анализируя эту цель, можете легко избрать нужные средства, которыми вы эту цель лучшим образом достигнете. Думаю, вы эту мысль уже угловили и ухватили. Следующее. Если есть четко поставленная цель, тогда свою работу легко анализировать. Тогда легко понять, где ты не доработал, где ты упустил, а где ты что-то сделал правильно. Вот почему, если нет в воскресной школе, в работе воскресной школы, если нет четкой цели, тогда это выглядит человек с лопатой. Он не знает, что с ней делать, просто время тратит, детей развлекают, ну, занимают их, чтобы взрослым не мешали. Но оказывается, перед воскресной школой стоит четкая и ясная цель. И мы с вами над этим поговорим и порассуждаем для того, чтобы это прояснить как можно лучше. Я думаю, что с этими мыслями вы уже немножко суть поняли. Теперь мы с вами прочитаем текст, послание к Римлянам, 8 глава, и прочтем текст, который написан в 29 стихе. Римлянам 8:29. Написано здесь так: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Мы с вами целый ряд текстов Священного Писания с вами будем цитировать, рассуждать. И я приглашаю вас к такому свободному и простому общению, свободному и простому анализу и рассуждению для того, чтобы просто немножко подвергнуть лучшему, может быть, даже анализу и контролю той работы, которую мы с вами совершаем, как работники в воскресной школе. Итак, в этом тексте, смотрите, как написано: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил». Что же предопределил Господь тем, кого он призвал? Читаем: «Быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Итак, Господь занят таким удивительным делом, чтобы людей из числа живущих в этом мире призвать к себе. А теперь, если он уже призвал, что дальше с призванными он делает? Читаем в этом тексте: «Чтобы тем, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего единородного». Обратите внимание, оказывается, тех, кого Бог к себе призвал, он для этих людей определил. Определил что? Сделать их подобными образу своего единородного сына. Вот теперь давайте над этим немножко и порассуждаем. Что значит быть подобными образу единородного сына? То есть Бог желает потрудиться над человеком, поработать над отдельно взятым человеком для того, чтобы в человеке произошли изменения, чтобы он преобразился в какой образ? В образ Иисуса Христа. И теперь в этом есть много разных разномыслий, потому что отдельные люди, когда они говорят, что мы должны быть подобны Иисусу Христу, многие люди на этот счет рассуждают так: быть подобным Иисусу – это значит возлагать руки на больных, чтобы у них открывались глаза. Это значит идти по воде, как ходил Иисус. Это значит совершать то, что совершал Иисус, воскрешать мертвых и так далее, и так далее. Я вам цитирую два текста из Священного Писания. Первый из них написан в послании к Филиппийцам, 2 глава, стих 5. Из этих двух текстов мы с вами сейчас и поймем, что же такое быть подобным Иисусу Христу. Филиппийцам 2:5. Написаны такие слова: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, 2 глава, стих 5, Филиппийцам. Филиппийцам 2:5. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Итак, что значит быть подобным Иисусу? Что значит быть похожим на Иисуса? Может быть, давайте порассуждаем, может быть похожим на Иисуса, это значит, надо иметь такие же глаза по цвету, как были у Иисуса. Кстати, а какие глаза по цвету были у Иисуса? Карие, голубые, какие? В Священном Писании вы не найдете этой характеристики. Быть похожим на Иисуса, может быть, это надо иметь такой же рост, каким был Иисус. По поводу роста Иисуса Христа, я припоминаю интересный момент. Думаю, многие из вас слышали, во всяком случае, пение Виктора Клименки. Это русский казак, живущий в Финляндии. И я как-то слышал маленький фрагмент, когда он рассказывал, когда он посетил в Иерусалиме храм гроба Господня. И там, что там было со служащими того храма, но то место, которое они именуют гробом Господним, служащий, который был ответственен за охрану, он немножко куда-то отлучился. И Виктор в это время уловил такую возможность, прошел туда, в гроб, и лег в гроб, для того, чтобы померить, какого роста был Иисус. И в это время тот, кто был ответственный за охрану, чтобы туда никто не проник, как раз пришел и заметил его там. И он начал на него очень громко шуметь. «Ты что себе позволяешь? Это такая святыня великая!» А Виктор Клименко спокойно встал с этого места, которое именуется гробом Господним, и говорит: «Послушай, ну что ты так шумишь? Кому нужен этот гроб? Он даже Иисусу не нужен был, он его оставил и ушел отсюда». Так вот, Виктор Клименко хотел на себе проверить, какого роста был Иисус. Он понял, что даже в том гробу, который православные в том месте считают, что он храм гроба Господня, Иисусу там нечего было делать, он его оставил и ушел, воскрес из мертвых. Какого роста был Иисус, мы установить с вами не можем. Значит, быть похожим на Иисуса, эта речь касается не цвета ваших и моих глаз, не вашего и моего роста, и даже не цвета волос, эта речь касается совсем другой сферы. Быть похожим на Иисуса, это значит, первое, иметь в своем сердце такие же чувства, как были в нем. Это значит, какие-то перемены должны произойти в жизни человека, чтобы его сердце наполняли светлые и святые чувства, как наполняли они сердце Иисуса Христа, когда он был на планете Земля. Мы к этому вернемся чуть позже, а сейчас прочтем второй текст. Это первое послание Иоанна, 2 глава, стих 6. 1 Иоанна 2:6. В этом тексте написаны такие слова. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Итак, два критерия или два пункта, которые очень понятны и доступны должны быть для нас. Быть похожим на Иисуса, первое, это значит иметь в своей жизни чувства, которые были бы такими же, как чувства были в сердце Иисуса Христа. Раз. Второе. Быть похожим на Иисуса, это в твоей и моей жизни должны быть поступки и дела, каковыми они были у Иисуса Христа. И мы теперь задаем вопрос, так что же за цель стоит перед работой воскресной школы? Что же за цель стоит перед работниками в отделе молодежи? Что же за цель стоит перед теми, кто являются служителями в Церкви Христовой? Мы с вами можем это сформулировать простыми словами. Своей работой, своим служением надо помочь другому человеку преобразиться в образ Иисуса Христа. Что это подразумевает? Это подразумевает, помоги человеку измениться в его чувствах, которые его наполняют, и в его делах и поступках, которые он ежедневно совершает. Вот теперь мы с вами должны для себя ясно понять, если мы с вами работаем в воскресной школе, если мы причастны к воскресной школе, то мы с вами для себя должны понять следующее. Моя работа должна иметь конечный результат. Что это за конечный результат? И вот тут, послушайте внимательно, есть серьезная ошибка. Иногда учитель воскресной школы для себя понимает, моя задача научить детей, что Ной спас себя и свою семью от Божьего гнева в ковчеге, и спаслось там 8 человек. Иногда учитель воскресной школы понимает, моя задача, чтобы точно ученики запомнили, что учеников Иисуса Христа, которых именуют апостолами, было именно 12. И знаете, в чем получается ошибка? Учитель воскресной школы передает много теоретических знаний. И ученик воскресной школы, он знает, что у Авраама был сын по имени Исаак, что Ной и его семья, 8 человек, спаслись в Ноевом ковчеге. Ученик знает, что у учеников у Иисуса Христа было 12, но при этом, все это зная, подросток или маленький мальчик, он остается по своим взглядам, по своим чувствам, по своим поступкам обычным мирским человеком. Почему? Потому что знания теоретические каких-то сюжетов из Священного Писания жизнь человека не меняют. Есть много людей, которые Библию знают лучше, чем вы и я, но при этом эти люди остаются атеистами. Это люди, которые живут в невежестве, это люди, которые живут мирской развратной жизнью. Оказывается, иметь голову, наполненную знанием, это еще ничего не дает. И это не значит, что знание вредит. Нет. Это нужно просто понять, передать знание, это не все, что требуется от учителя воскресной школы. Я, кстати, хочу вам с уверенностью сказать, что те, кто из вас работают в воскресной школе, я хочу вам с уверенностью сказать, что вы имеете огромный авторитет в глазах детей. Я не раз слышал, как даже отдельные служители в служении епископа, в служении пресвитера, как они немножко, немножко выражали свое такое немножко возмущение по поводу учителей воскресной школы. Слушайте, в каком отношении. Приходит ребенок епископа домой после занятий в воскресной школе. И папа вдруг, открывая уста, начинает своему сыну что-то говорить. А сын возражает своему отцу, который несет служение епископа, и говорит: «Папа, меня тетя Маша не так учила». Папа говорит: «Какая тетя Маша? Кто у тебя отец?» А ребенок спокойно говорит: «Не надо, папа, тетя Маша нас не так учила». И выглядит так, что учитель воскресной школы для ребенка иногда намного авторитетнее, чем слово папы в служении или в сана епископа. Вот почему на самом деле вы авторитет для своих детей. И на самом деле так и есть, что вы можете настолько влиять на детей, что ваше влияние может быть в какой-то степени еще авторитетнее, чем влияние родителей. Вот почему нужно ясно признать, что вы и я, мы призваны с вами не передать детям сухое академическое знание библейских сюжетов, цифр и географических названий. Нет, наша с вами задача состоит в гораздо более серьезном направлении. Наша задача – помочь ребенку или подростку преобразиться в образ Иисуса Христа. Давайте с вами немножко подвергнем анализу нашу работу в воскресной школе. Я всегда в этом отношении удивляюсь, или в какой-то даже степени не до конца это все дело могу для себя понять, когда ребенок где-то уже 7-6 лет начинает ходить в воскресную школу. 6-7 лет. И давайте себе представим 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это получается уже 11 лет. И вот 16 лет, 17, не знаю, как принято это у нас в Беларуси, откуда я приехал к вам в гости, у нас мы преподаем водное крещение молодым людям, которые достигли 18 лет, совершеннолетия. И если так подумать, к 18 годам это человек, который уже минимум 12-13 лет ходил на занятия, до 16 лет. Ходил в воскресную школу, потом в подростковую, в 16 перешел в молодежь. И знаете, что меня очень удивляет? Когда человеку исполняется 18 лет и начинается подготовка к водному крещению, и человек начинает ходить на занятия по подготовке к водному крещению, я в таких случаях всегда задаю вопрос: а что с этим человеком делали с 6 до 18 лет? Если он вырос в христианской семье, Если он с 6 до 16 лет ходил в воскресную школу, потом подростковый класс, а потом начал ходить в молодежное служение, а в 18 лет, оказывается, ему еще нужны занятия по подготовке к водному крещению. А что с ним происходило все эти 13 лет? 12 или 13 лет? И выглядит так, что иногда в воскресной школе мы можем с вами учить чему угодно, но только не тому, что надо. Выглядит так, что дети начинают много знать, но это в их жизни очень мало что-то меняет. Вот почему я предлагаю это и вам, и самому себе, чтобы мы могли подвергнуть свою работу анализу. Вот давайте еще маленький, это все для более такого серьезного рассуждения над своей работой. Как вы думаете, чем проверяется качество, нет, чем проверяется работа любой организации? Ну давайте себе представим, вот имеем мы какой-то завод. Этот завод имеет красивое название. Скажите, пожалуйста, хороший это завод или плохой? По какому критерию вы это определите? Может быть, что за директор возглавляет это предприятие? Правда же, вы определяете, хорошая это организация или плохая по фамилии и имени человека, который возглавляет эту организацию? Или, может быть, вы в качестве анализа берете, а сколько там работает человек? И вам называют 2000 человек. О, 100% хорошая организация или хорошее предприятие. К примеру, думаю, многие из вас, ну, во всяком случае, если не пользовались таким автомобилем, но во всяком случае слышали, один из европейских концернов автомобильных имеет название Mercedes. И я думаю, что многие из вас даже знать не знают, как зовут директора, который возглавляет этот концерн. Не знают. Думаю, многие из вас даже не знают, сколько там человек работает в этом концерне. Не знают. Почему? А вы говорите, да мне все равно. Мне важен конечный продукт, который этот концерн производит. Так чем определяется работа или деятельность той или иной фирмы? Ответ – не фамилией директора, не количеством людей, которые задействованы в той или иной фирме, а качеством конечной продукции. А я теперь задаю этот же стандарт, я переношу на воскресную школу. Скажите, а давайте определим, а чем определяется хорошая воскресная школа или плохая? Чем? Фамилией и именем учителя, который там работает? Нет. Количеством детей, которые посещают занятия? Я хочу сказать вам, если вы хотите, чтобы на ваших занятиях было как можно больше детей, есть очень простые способы, как увеличить количество. Если вы каждому из них, ребенку на весь город провозгласите акцию и скажете, если ты посетишь занятия нашей воскресной школы, то мы тебе дарим столько-то шоколадок, дарим тебе сотовый телефон и еще бесплатно подключаем тебя, не знаю, там, к МТС в Российской Федерации на целый год, я вас уверяю, ваши классы будут переполнены. Но это ли цель, которую перед собой ставит учитель в работе воскресной школы? Знаете, чем определяется работа воскресной школы? Вот это очень важная вещь. Качеством конечного продукта. Другими словами, кто выходит с твоего класса воскресной школы, где ты преподаешь? Выходит человек, который преображается в образ Иисуса Христа, или выходит тот же, кто и пришел? И мне нравится одна маленькая такая иллюстрация. Мы с вами, думаю, уже немножко обрисовали границы нашего рассуждения, и я думаю, что вы уже чуть-чуть, уже немножко прозреваете, что, оказывается, надо серьезно работать над тем, в том служении, к которому нас призвал Бог. У нас есть один, вернее, был один брат, он уехал в Америку, в нашей церкви, где я несу пасторское служение, он уже был в возрасте. И как-то этот пожилой человек, находясь у нас в церкви, как-то сказал такую фразу. «Ох, и любил же я в детстве понедельник», — сказал он такую фразу. Я нашел такой удобный момент и подошел к нему и говорю, «Брат Андрей, а проясните, большинство людей о понедельнике совсем другого мнения. Как правило, понедельник всем настроение портит, а суббота, как правило, всем настроение поднимает. Суббота — день выходной, понедельник – день рабочий. Как правило, понедельник мало у кого вызывает восторг и восхищение. Я подошел к нему и говорю, могли бы вы как-то прояснить, почему в детстве вы так любили понедельник? А он, оказывается, на это имел очень простой ответ. Он говорит, понимаешь, мы родились и выросли в семье, где наши родители были верующими. И наши родители в воскресенье ходили на служение всегда. И вот он говорит, вот какие дети, наблюдая за нашими родителями, вот что мы установили, что если папа с мамой в воскресенье ходили на служение, а в понедельник кто-то из нас, из детей, что-нибудь такое сделают достойное взыскание, они говорят, мы, дети, заметили, папин голос в понедельник звучит не так громко, папин голос звучит не так строго, и папин ремень в понедельник бьет не так больно. Но когда наступала пятница, за одно и то же, такое как нарушение порядка, папин голос звучал намного строже, а папин ремень бил намного больнее. Знаете, что дети установили? Дети установили один простой духовный закон. Наши родители сегодня идут в служение. Аллилуйя! Они со служения придут намного лучше, чем уходят туда. Вот это должно быть справедливым и для воскресной школы. Родители, по идее, должны быть всегда уверены, мои дети идут на занятия в воскресную школу, они оттуда возвратятся хотя бы чуть-чуть лучше, чем они туда уходили. И для того, чтобы они стали лучше, перед вами и передо мной лежит такая задача. Наша с вами задача перед Богом состоит не в том, чтобы детям передать лишь только сухой академический материал, который имеет свою ссылку на Священное Писание. Нет, наша с вами задача через свое служение, через участие в процессе преподавания помочь ребенку и подростку преображаться. В какой образ? В образ Иисуса Христа. Что это преображение в себя включает? Изменение в чувствах и изменение в поступках. И это как раз то, что Священное Писание называет совершенством. Я прочитаю тексты Священного Писания, который называет о Иисусе Христе, что это эталон совершенства. Евреям 7 глава, стих 28. Евреям 7, 28. Написано в Священном Писании такие слова. «А слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Священное Писание Иисуса Христа называет навеки совершенным. Исходя из этого, мы можем с вами сделать такой вывод. Если ты и я хочешь быть похожим на Иисуса Христа, это значит, ты на пути к совершенству. Быть совершенным – это значит быть похожим на Иисуса Христа. И давайте немножко это проясним. Ты настолько духовен, насколько ты похож на Иисуса Христа. Ты настолько совершенен, насколько ты похож на Иисуса Христа. Как-то, когда я еще уверовал в 1992 году, через какой-то короткий отрезок времени, мы поехали в посещение рядышком недалеко от нас находящейся церкви. И когда мы там гостили, уже закончилось служение, и одна сестра, которая в доме, в котором мы находились, она называет имя и фамилию человека, и при этом говорит такой термин или употребляет такую фразу. Это духовный человек. Я услышал эту фразу и задал ей вопрос. А как вы это определили? У нее был интересный ответ. Она сказала, он молится на иных языках. У этой женщины понятие духовный было связано с одним критерием. Молится на иных языках – духовный. Не молится на иных языках – не духовный. Я же хочу вам предложить немножко другую форму измерения духовности. Я предлагаю вам духовность измерять не молитвой на иных языках, при этом я могу сказать, что молитва на иных языках – это необходимое условие для того, чтобы претендовать на духовность. Но это не все, что для духовности надо. Я предлагаю вам измерять свою духовность другими сферами или другим стандартом, другим мерилом. Я предлагаю вам измерять свою духовность степенью схожести с Иисусом Христом. В каких аспектах? В чувствах и поступках. Если твое сердце наполняет чувства, как наполняли Иисуса Христа, и если ты в своих делах и поступках поступаешь так же, как поступал Иисус Христос, тогда ты духовен, ты совершен. И мы с вами теперь на это можем с уверенностью сказать, наверное, моей жизни мало, чтобы мне к совершенству дотянуться, и духовным в полном смысле этого слова стать. Я хочу это вам прояснить. Почему? Потому что я считаю это очень важным. Я был в одной церкви, в одном служении. Хочу так немножко поделиться своими такими немножко наблюдениями. И в этом служении, где я находился во время служения, во время молитвы, через одну из сестер было проявление дара пророческого. Я это говорю так аккуратно, взяв это слово в кавычки. А было слово обращено ко всем присутствующим. Закончила служение. И я недалеко сидел от этой сестры, она там через несколько, так, несколько рядов, и она сидела на своем месте. Служение закончилось, люди начали расходиться. И к ней подошел ее сын. Сын имел совсем маленький такой юный возраст, он еще малыш. И во время служения этот малыш где-то на улице нашел лужу. И в этой луже хорошенько выкачался. И такой грязный, грязь на брюках, на... И в таком вот виде подошел к маме, и, мол, маме показывает, что вот, видишь, мама, вот такая вот беда у меня получилась, в грязь попал. И я наблюдаю картину, эта сестра не видит, что я за ней наблюдаю, а я наблюдаю такую картину. Она как увидела, в каком виде у нее сын, она открыла уста, и с таким раздражением на него начала произносить слова: «Да сколько это может продолжаться? Ну что ты, куда тебе не отправь, ты все время грязь найдешь». И она так шумела, а я смотрел на нее и сам себе думал, я не могу понять, как в одном человеке могут вместиться одновременно такие разные по полярности чувства. Буквально 20-30 минут назад ты была исполнена Святым Духом якобы, я говорю это в кавычках, и пророчествовала, а через 30 минут, через твоей жизни так легко проявляется раздражение, ярость и гнев. И я для себя понимаю, что если человек измеряет свою духовность, проявляются ли через меня духовные дары? Если человек свою духовность измеряет следующим, кто я в служении? Диакон, пресвитер, учитель воскресной школы. Я хочу сегодня вам и самому себе сказать, духовность измеряется не проявлением даров. Духовность измеряется не статусом того положения, которое ты занимаешь. Учитель, диакон, пресвитер. Нет! Более того, духовность даже не измеряется стажем. Я 15 лет верующий. Духовность измеряется одним критерием, насколько ты похож на Иисуса Христа. В какой сфере? В чувствах и поступках. И если это критерий, которым ты себя измеряешь, то ты можешь с уверенностью сказать: мне моей жизни мало, я буду стараться, но помоги, Господь, мне до этого дотянуться и этим обладать. Вот почему нам с вами нужно понять, во-первых, что наша работа в воскресной школе, она подразумевает не передачу сухих знаний. Она подразумевает стать сосудом в Божьей руке, через которого Бог маленькому малышу или подростку помогает преобразиться в чувствах и поступках. И это процесс очень нелегкий, но это именно та задача, которую перед вашим и моим служением поставил Господь. Чем измерять эффективность моего служения? Его измерять надо, не весело ли было ребятам на занятиях в воскресной школе. Кстати, урок воскресной школы, как и все любое другое служение, может либо развлекать, либо томить, либо назидать. Как минимум три вещи. Любой урок воскресной школы, он может либо развлекать, либо назидать, либо томить. И, наверное, из этих трех вариантов, если сказать, и что же Бог определил для воскресной школы, я с уверенностью могу вам сказать, не развлечение и не томление, а назидание. Назидать – это значит сделать маленький шаг вперед. Это значит, что слушатель, которому вы преподаете библейский урок, он осознанно сам для себя принял решение: я стану чуточку лучшим, у мамы прощения попрошу, к братику ручку, которую отнял, ему возвращу. Вот это и является тем, той целью, которая в вашем и в моем служении должна быть главным и приоритетной. И наверняка вы сейчас со мной согласитесь, что это очень нелегко. Очень нелегко. Но именно этого от вас и от меня и ожидает Господь. Как-то в одном лагере, в подростковом лагере, в котором мы с детьми имели там время или программу, с которой мы с ними работали, я обратил внимание, что когда мы наставников в подростковом лагере, мы селим их вместе с детьми. То есть, если это, там, скажем, такая комнатка, которой порядка около 7 или там, 10 подростков, то мы с ними обязательно ложим одного наставника, который призван к тому, чтобы в кругу этих детей для них стать частью таким или близким, или дорогим для них другом. И знаете, на что мы обратили внимание? Когда буквально первый или второй вечер, когда наставники в кругу этой комнаты с подростками начинают рассказывать и говорят, а вы знаете, когда я был подростком, у меня были такие моменты, когда я папу и маму не слушался. У меня были такие моменты, когда я стоял перед выбором папе и маме правду сказать или немножко добавить, или что-то чуть-чуть не до конца договорить. И знаете, что происходит? Когда за эти буквально первых два вечера подростки узнают наставник, а он такой же вылеплен из такой же глины, как и он, просто он теперь старше. Но в его жизни, когда он был подростком, у него было то же, что и у меня. И подростки легко начинают открываться и начинают про себя рассказывать. А у меня вот так, а с мамой вот так, а с папой вот так. Из этого я хочу вам сегодня сказать, что быть учителем воскресной школы – это не статус учителя, это статус стать другом. Помните за Иисуса Христа, за Него написано так, что Он был друг мытарей и грешников. Друг мытарей и грешников. И я тут хочу отметить несколько таких важных мыслей. Что значит быть учителем воскресной школы? Это значит быть человеком, которому дети могут открываться. Это значит быть человеком, которому дети могут признаваться в своих слабостях. Апостол Павел как-то о себе говорил такие слова. Он говорил о своем служении и употреблял такую фразу. Он говорил, много у вас учителей, но немного отцов. А дальше про себя он говорил, я родил вас в благовествовании Христом Иисусом. Вот апостол Павел себя назвал отцом. Он не был физическим отцом для тех людей, но он был для них духовным. Вот теперь хочу задать вам вопрос, чтобы вы это могли немножко чуть лучше со мной проанализировать. Что значит быть учителем, а что значит быть отцом? Вот на мой взгляд, чем отличаются учитель воскресной школы, учитель-христианин от учителя в светской школе, от учителя, который не христианин? Учитель, который не христианин и в светской школе, у него стоит простая задача. Передай тот материал, который у тебя где-то в конспекте помечен, скажи, запомнят, не запомнят, их проблема. Если же христианин является в служении учителя, на мой взгляд, перед ним стоит задача намного серьезнее. Перед ним стоит задача быть не столько учителем, сколько отцом. Что такое быть отцом? Давайте немножко это отметим для того, чтобы для себя это понять. И я думаю, с Божьей помощью постараться в жизни своей применить. Знаете, что такое отец? Отец – это человек, перед которым не страшно быть слабым. Повторю еще раз. Отец – это значит человек, перед которым мне не страшно быть слабым. Если сын в любви своего отца уверен, то сын отцу своему легко говорит, «Папа, у меня это не получается». «Папа, у меня то не выходит». Почему сын может смело признаться в своих слабостях отцу? Потому что он знает, папа, узнав о моих слабостях, он не начнет меня в угол зажимать, он не станет мне причинять дискомфорт. Папа, зная мои слабости, будет думать, как в моих слабостях мне помочь». Поэтому быть учителем, у которого сердце отцовское, это значит быть учителем, перед которым дети не боятся открыть свои слабости. Когда дети не боятся сказать, я вчера маму не послушался, я вчера папе нагрубил, я вчера сестру обидел. И ты теперь, зная слабость ребенка, ты теперь говоришь ему, давай с тобой вместе подумаем, как тебе это победить, как с этим справиться. Следующее, что значит быть отцом, это значит ребенок уверен, что вот если, смотрите, такая простая ситуация, которая вам поможет это прояснить. Представляете себе, что 2 часа ночи раздается телефонный звонок. Вы открываете глаза, трубку подносите к своему уху и говорите «Алло». И в ответ слышите что кто-то незнакомый говорит: простите, я набрал первый попавшийся номер, потому что, представим себе, 50 километров от Томска, у меня в автомобиле кончилось топливо, вокруг нет ни одного автомобиля, но у меня с собой есть телефон, и я набрал вам, и прошу вас, может быть, вы ко мне приедете и в канистре привезете мне топливо в мой автомобиль. Я 50 километров от Томска нахожусь. Я думаю, что вы, может быть, где-то так сделаете вид, что что-то не услышали. Алло, кто говорит? Что? Простите, плохо слышно. И положите трубку, спокойно закройте глаза и отдыхать будете дальше. Но если тот же звонок, вы снимаете трубку, и голос вашего родного сына говорит: папочка, мама, я тут 50 километров от дома, бензин кончился. Не смог бы ты подвезти? Как отреагирует папа с мамой? Скажут: алло, кто говорит? Не слышу. Скажут: сынок, дорогой, не волнуйся, давай, пой псалмы, молись, я уже выезжаю. Почему такая разница? Потому что если это мое, то мне на это не жалко ни времени, ни сил, ни средств. Если это чужое, мне до этого нет никакого дела. Кстати, вы обращали внимание, что человек, вот правда же было бы интересно, если бы человек на работе работал бы так же усердно, как дома на своем огороде. Вы обращали, кстати, внимание, что как-то люди дома на огороде своем работают, им не нужен ни бригадир, ни начальник цеха, никто не нужен, даже разнарядка не нужна. Уже вроде рабочий день кончился, и даже муж жену зовет: эй, Лена, давай домой. А она уже, солнце садится, она говорит: подожди еще немножко. Скажите, почему такая разница? На работе надо заставлять работать, а дома мужу надо заставлять жену не работать. Очень хочется ей работать. Знаете почему? Потому что если это мое, то у человека к своему очень ревностное отношение. Очень ревностное. Представьте себе, что вы выглядываете в окошко и видите, что на соседскую яблоню залазит человек яблоки рвать. Вы смотрите на яблоню не вашу, на яблоню соседа залазит человек. Вы спокойно посмотрите и подумаете: ну, наверное, гость приехал, странник зашел. Пусть человек наслаждается. Но если вы смотрите в то же окно, но наблюдаете человека на своей яблоне, правда, корни картины меняются. Вы начинаете спрашивать: ты кто такой, как ты здесь оказался? Я что-то не понял, ты что делаешь с моими яблоками? Видите ли, собственность, она всегда вызывает чувство ревности. И это справедливо и в отношении служения. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Помните, Иисус говорил о наемнике, о котором говорит так, что когда он видит опасность, что он делает? Убегает, а дальше он объясняет причину. Ибо овцы ему не свои. Так вот, если у тебя что-то не свое, и на это кто-то посягает, то ты прежде всего спасаешь себя, но не то, что не твое. А и наоборот, если же овцы твои, то Писание говорит: добрый пастырь полагает душу за овец своих. Вот если служение в воскресной школе, вы его воспринимаете не как свое, а как то, что вам поручили или принудили, или заставили работать, то любую трудность вы будете воспринимать ее как право уйти в сторону. Зачем оно мне надо? Что голова у меня будет только раньше времени сидеть. Зачем оно мне надо? Но если вы этот труд от Бога примете как свой, и вы скажете: это труд пред Богом, Господь, для тебя и в благословение детям, тогда любая трудность вас не испугает. Никогда и ни в каком случае. Вот почему я и говорю вам, что вы должны для себя просто понять следующее. В воскресной школе вы должны быть не просто учителем, который передает красивые академические знания со ссылкой на Библию. Более того, вы для детей должны стать отцами и матерями в духовном плане. В том плане, чтобы дети знали: я ему не безразличен. Он, стоит ему только позвонить, он уже придет ко мне на помощь. Никогда не откажется меня выслушать. Я нужен ему, я ему не безразличен. И то, что мы с вами говорили о том, что тот, кто является учитель сердцем отца, это ребенок всегда на такого учителя знает: я могу ему слабости свои открыть. Он над моими слабостями будет не смеяться, не унижать, не в угол загонять. Он, узнав о моих слабостях, будет думать, как мне помочь, чтобы эти слабости победить. И когда мы об этом рассуждаем, конечно же, вы и я прекрасно осознаем, это ко многому обязывает. Это получается, надо каждого ребенка знать, знакомиться, говорить, общаться. И я могу с уверенностью сказать, да, это ко многому обязывает, но зато труд учителя воскресной школы имеет огромнейшее благословение. Мне, к примеру, очень приятно осознавать, когда я встречаюсь с отдельными людьми, общаюсь с ними, и мне очень приятно слышать, когда они говорят, вот сейчас уже я знаю тех братьев, которые несут служение пресвитера, несут служение епископа. И мне очень приятно осознавать, когда эти люди вспоминают свое детство и говорят, а вот тот брат был у нас руководитель молодежи, а вот та сестра была у нас учителем воскресной школы. И как приятно слышать из уст людей, когда они говорят, эта сестра в моей жизни, в период моего становления как подростка, она мне помогла преодолеть, справиться, не уйти в мир, не отпасть от Бога. Я это говорю к чему? К тому, что сегодня вы выкладываете свое сердце на служение, а может быть, плоды своего труда вы услышите не завтра и не через день. Может быть, пройдет десяток лет, и кто-то из тех, с кем вы в воскресной школе трудились, подойдет к вам и скажет, я благодарю тебя, через тебя меня поддержал Господь. Через тебя он меня сохранил, и я в мир не ушел. Вот почему учителю воскресной школы не нужно никогда отчаиваться и не нужно измерять плоды своего труда сегодняшним или завтрашним днем. Нужно смотреть с перспективой на будущее, не смущаясь совершать то служение и труд, которому призвал вас и меня Господь. Итак, сестры дорогие и братья, я это призываю вас к тому, чтобы мы веренное нам служение, мы его совершали пред Богом как должно. Не для галочки «был и урок провел», а для того, чтобы в этом ясно понимать цель. Цель моего служения – помочь детям и подросткам измениться, преобразиться в образ Иисуса Христа. Чего это Бог от вас и от меня тогда в этом ожидает? Он ожидает от вас и от меня посвященности. На самом деле, учитель воскресной школы – это человек, который должен закрывать глаза с одними словами «воскресная школа» и уснул, и просыпается со словами «воскресная школа». По идее, учитель воскресной школы, вот посвященный человек, вот именно так, по идее, должен себя вести и именно таким образом пред Богом и поступать. Давайте немножко движемся немножко дальше в нашем с вами рассуждении. Итак, мы с вами говорим о том, что Бог определил людям стать совершенными. Быть совершенным – это значит быть, как Иисус Христос. Совершенство включает в себя две грани. Иметь чувства, как во Христе Иисусе, и иметь дела и поступки, как во Христе Иисусе. Именно этим и измеряется совершенство. Вот теперь наша с вами главная задача. Надо помочь молодым людям, подросткам и детям согласиться на перемену в их жизни. И перемена в их жизни, они не так легко на нее соглашаются. Давайте прочитаем Евангелие от Луки с первой главы. Евангелие от Луки, прочитаем с вами с первой главы и прочтем стих 17. Евангелие от Луки 1:17. Это слова, которыми Библия описывает ту задачу, которую Бог поставил перед Иоанном Крестителем. Вот как написано. «И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Вот из этого текста, что такое народ приготовленный? Что такое приготовленный Господу народ? Прямо из этого текста два критерия. Критерий первый, у которого сердце возвращено, как было сердце у отцов израильского народа. Эта фраза здесь звучит так, чтобы возвратить сердца отцов детям. Итак, первое, что такое приготовленный пред Богом человек, это человек, у которого произошли перемены в сердце. Второе написано, и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот два аспекта. Мы с вами трудимся, с детьми работаем, контактируем, общаемся, ищем с ними взаимосвязи и контакты. Для какой цели? Цель первая, чтобы помочь им измениться в сердце. Второе, помочь им измениться в образе их мышления. Что касается образа мышления, это мы с вами будем говорить сегодня после обеда, о том, как мы можем помочь молодым людям, подросткам и детям поменять образ своего мышления. Будем говорить об этом позже, но мы с вами сейчас отмечаем два этих важных аспекта. Приготовленный пред Богом человек, приготовленный пред Богом, это человек, у которого сердце изменилось и у которого мышление поменялось. И как же мышление у человека и его сердце меняется? Ответ – через ваше и мое в этом участие. Видите ли, Бог, Он не навязывает человеку изменения. Бог человеку изменения предлагает. Вот обратите внимание, когда в Писании написано, Христос говорил, «Все труждающиеся и обремененные, придите ко мне». И Он дальше говорит, «И я успокою вас». Вот хочу спросить у вас, а знает ли Иисус всех труждающихся и обремененных по именам? Или Он их не знает? Знает. Он всезнающий Бог, и для Него и в этом отношении нет никакой тайны. Хочу теперь спросить, а почему бы Господу не взять труждающегося за шиворот и не привести к себе и сказать, ну, будем успокаивать тебя? Обратите внимание, что делает Господь? Он говорит, труждающийся и обремененный, приди, и я успокою. Вот Бог свою перемену человеку не навязывает, Он ему ее предлагает. Другими словами, поменять что-то в своем сердце, согласие должен дать сам человек. Поменять свою жизнь, это то, что согласие должен дать человек. Бог со своей стороны говорит, я готов тебе помочь при твоем на это согласии. Вот почему мы с вами должны понять, нельзя и невозможно поменять сердце человека снаружи. Оно меняется изнутри. Вот почему мы сами должны знать метод или ключ работы с детьми. Мы сами должны понять, что люди изменяются тогда, когда они открывают свое сердце. Но дети не открывают свое сердце всем и сразу. Видите ли, мы взрослые люди, мы с вами привыкли, или вернее уже какое-то чувство долго испытываем. К примеру, если человек старше возрастом к нам обращается с какими-то словами, мы по чувству долга обязаны его слушать. Слушаем. Хотя уже, может, не хочется, но слушаем. С детьми же так не происходит. Дети особо не чувствуют, что они что-то кому-то должны. И потому, если вы говорите, а им это неинтересно, в большинстве своем вы увидите не их любопытный взгляд, а их хорошо постриженный затылок, который повернется к своему соседу и будет при этом общаться о том, какой телефон лучше, где купил, по какой цене достал. Вот почему уважение – это то, что среди детей нельзя купить. Уважение и внимание – это то, что просто учителю воскресной школы ему нужно это заработать. Других путей нет. И как же это можно сделать? Это можно сделать только открытым и искренним сердцем. Если дети будут видеть, что вы их искренне любите, и вы просто выкладываетесь на все 100%, вы увидите в ответ на вашу искренность, вы увидите искренность с их стороны. Но только при этом нам с вами нужно ясно понять, что учитель в воскресной школе, он имеет четко поставленную цель. Что это за цель? Помочь ребенку преобразиться в образ Иисуса Христа. Вот почему иногда простая беседа или простой открытый разговор, он иногда принесет намного больше пользы, чем очень хорошо выстроенный, академически построенный библейский урок, после которого дети вышли и также начинают играть и прыгать и веселиться, как это делали и до урока, но только теперь чуть-чуть больше узнали из Библии. То, к чему призвал нас с вами Господь, чтобы дети забежали на занятия в воскресной школе, а когда занятия закончились, вышли с трепетом и благоговением и сами думают, кто я пред Богом, к чему я призван, что Он от меня ожидает, чтобы они пережили прикосновение Божьей благодати к своему детскому сердцу. И я хочу сказать, что посвященность в этом служении, она, Бог ожидает от нее искренней. И если эта посвященность есть, результат в этом служении будет огромный, большой и великий. Я хочу призвать вас, учителей в воскресной школе, чтобы вы не унывали и не отчаивались. Ваша работа, которую вы делаете, она огромна, она велика. И я думаю, что только в вечности мы уже окончательно увидим мой труд, кому и сколько он доставил благословения. Но нам с вами важно знать цель нашей работы. Если ваша цель вам ясна, то тогда вы можете четко избирать возможные варианты проведения библейских уроков. Вот почему мы с вами и говорим, если ясна цель, то тогда вы можете подбирать нужную вам форму проведения библейского урока. Если же вам цель библейской школы непонятна или она просто как-то ускользнула от вас, тогда вы можете задачей работы воскресной школы иметь следующее. Надо что-то придумать, чтобы детям было весело, чтобы они не шумели и сидели тихо. И тогда вы детей развлекаете, но если это та цель, которую вы поставили перед воскресной школой, я хочу вам сказать, у вас серьезнейшая будет проблема, потому что то, что сегодня развлекает их, завтра уже не развлекает. Надо думать, что же им завтра предложить, чтобы их развлекало. В конечном итоге вы станете человеком, который просто веселит ребенка, веселит подростка. Я уже говорил об этом. Воскресная школа, она призвана не томить, не развлекать, а назидать. И назидание, оно подразумевает серьезную подготовку того, кто трудится в воскресной школе. Потому воскресная школа, она требует посвященности и требует четкой понимания той цели, которую Бог перед вашим и моим служением поставил. Следующее, что мы уже отметили, от учителя воскресной школы Бог ожидает не просто учительства, а еще и чувств отцовства. Если применительно это к сестре, то говорит чувств материнства. Вот относитесь к тем детям, с которыми вы работаете, относитесь их к ним как к своим собственным. И я уверяю вас, на эту любовь дети обязательно откликнутся взаимностью к вам. И не секрет, что многие вещи могут вас разочаровывать. Вы их любите, а они вас подвели. Вы их любите, а они вас не послушали. Но все равно продолжайте трудиться. Не унывайте и не смущайтесь. И главное, помните, задача, которая стоит перед вами, не передать академические знания, а достичь их сердца, чтобы отдельно взятый ребенок согласился на перемену в своей жизни, а Бог эту перемену обязательно совершит. И что значит перемена в сердце? Это значит, что если ребенку вы открыли глаза и сказали, обманывать нельзя, это значит, что он должен согласиться пойти и попросить прощения у того, кого обманул. Если что-то уворовал, пойти и возвратить то, что у кого-то взял или у кого-то что-то отнял. И это серьезнейшая работа, которой в вашей и в моей жизни призвал Господь. Теперь читаю 15 текст, это же Евангелие от Луки 1:15. Вот как написано. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина из секеры». Написано, «и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Это написано за Иоанна Крестителя. «И Духа Святого исполнится от чрева матери своей». Обратите внимание, Бог перед служением Иоанна Крестителя поставил такую задачу. «Иоанн, через твое служение я хочу детям возвратить сердца отцов. И им, непокорным, хочу возвратить образ мыслей праведников». И обратите внимание, чтобы с этой задачей справиться, что сделал Бог с Иоанном Крестителем? Исполнил его Духом Святым еще от чрева матери. Вот это я хочу сегодня сказать и для вас. Если вы понимаете цель воскресной школы, если вы имеете желание работать в этом служении посвященно, имея сердце отца и матери, работая с детьми, я хочу вам сегодня сказать, вам нужен еще и третий компонент. Вам нужно Божье содействие, благодати Святого Духа. А это подразумевает, что вы и я, вы такой образ жизни проводите, что Дух благодати в вашей и в моей жизни, он не угашен, он не находится в состоянии огорчения. А Дух благодати вашей в моей жизни находится в свободе, через вас достигая сердец детей. Вот почему и вы, и я, мы призваны с вами быть сосудами в Доме Господнем. Сосудами, через которых Бог мог бы достигать своей благодатью тех детей, среди которых мы с вами трудимся и работаем. Итак, все услышанное, о чем мы с вами говорили, я повторю, и мы с вами вместе помолимся. Мы с вами охватили аспект, чтобы понять задачу. Какая же задача передо мной, как перед работником воскресной школы? Какая задача? У врача вылечить, у портного, пошить у повара, сготовить, а у учителя воскресной школы помочь ребенку согласиться на перемену в его жизни в образ Иисуса Христа. Что это значит измениться в образ Иисуса Христа? Это значит согласиться на то, чтобы поступки и дела стали как у Христа, и чувства, которые наполняют тебя, стали чувствами, как у Христа Иисуса. Что для этого надо? Для этого надо ты и я, чтобы был сосудом в Божьей руке, исполненный Святого Духа, имея посвященность в служении и имея сердце отца и матери. А это значит, чтобы ребенок не боялся открыть тебе свои слабости, чтобы он был уверен в тебе, что ты всегда его поймешь, ты всегда ему придешь на помощь, ты всегда человек, которому он может звонить в самую первую очередь. Мне кажется, прекрасен тот учитель воскресной школы, которому ребенок в первую очередь звонит и говорит: «Помогите, помолитесь за меня, у меня проблема, поссорился, у меня проблема в школе». И это, мне кажется, это как раз-таки доказывает то, что вы справляетесь с поставленной перед вами задачей. И то, что мы с вами говорили, чем измеряется мое служение? Служение учителя воскресной школы, еще раз хочу это отметить, оно измеряется не фамилией и именем учителя, не количеством учеников на занятиях, оно измеряется качеством конечного продукта. Кто выходит за двери твоего класса, вышел ли он хотя бы чуточку лучшим, чем пришел к тебе на занятия? Мы с вами работаем не столько над умами, сколько над сердцами тех, кому мы служим и с кем работаем. Но перемену в сердце, как я уже говорил, Бог человеку не навязывает, Он ее предлагает. Если человек на перемену не соглашается, Бог его жизнь ничего не меняет. А если соглашается, Бог преображает людей в свой образ и подобие своего Сына. И помочь детям согласиться на эту перемену – это задача, которая стоит перед вами и передо мной, с разных сторон достигая их Божьей благодатью. Итак, цель первична, а формы проведения занятий в воскресной школе – это вторичное. Вы, имея четкую цель, теперь можете легко подбирать приемлемую форму проведения занятий в воскресной школе, которые лучшим образом помогут вам достигнуть цели. Если же у вас цели нет, то поиск форм проведения библейских уроков у вас и будет сама цель. Вы будете изобретать и изобретать, и изобретать, и изобретать. В конечном итоге вы будете весело детей веселить, но только мало их будете назидать. Я думаю, нами прочерченные границы и мысли, думаю, для вас очень понятны. Я приглашаю и вас, и самого себя пересмотреть свое служение. И в своей жизни занять такие четкие, понятные цели, которыми призвал вас и меня Господь. И свою работу измерять правильными критериями. Не измерять, как здорово я сегодня урок провел или провела. Нет! А задай вопрос, а уходят они сегодня с моего урока лучше, чем пришли? А достиг ли Бог сегодня их сердец? Согласились ли они в каких-то вещах отложить тьму и согласились ли они жить по законам света? Другими словами, измерять свой труд. Надо не красиво построенным лекционным материалом, который вы подготовили, а всматриваясь в жизнь детей, с которыми вы трудитесь. Конечный продукт вашего и моего труда – это дети, с которыми мы общаемся и над которыми с Божьей помощью мы и трудимся, чтобы они стали похожими на Иисуса Христа. И я хочу ободрить всех вас. Сегодня огромнейшая посвященность ваша – это великое благословение для этих детей в будущем завтра и великая награда для вас в небесах. Поэтому рук не опускайте. Труд этот нелегкий, но и воздаяние на небесах за этот труд великое и славное. Важно этот труд исполнять не как наемник, а исполнять его как свое, как личное. Воспринять служение в воскресной школе, что это то, что от Бога дано мне, а я к этому отношусь как к своему личному. Чтобы не нужно было служителю вас подгонять, А чтобы служитель уже, проще говоря, мог сказать, ну, в конце концов, когда ты от меня отстанешь? Тебе и это надо, и карандаши, и доска, и мел. Ну, что там тебе в воскресную школу все надо? Вот если учитель воскресной школы относится к служению как к своему, то он, проще говоря, служителю чуть ли спать не дает, потому что ему все надо. И это надо, и то надо. И я могу сказать, это и есть признак того, что вы за свое служение ревнуете и пред Богом ищете быть полезными в полном смысле этого слова. И я приглашаю вас, вот нами очерченные границы в нашем рассуждении, давайте еще молитвенно пред Богом это принесем для того, чтобы ваше и мое служение имело четкую цель и понимало, чего от нас, как от учителя, ожидает Господь в том служении, на которое Он нас с вами призвал. Во имя Иисуса встанем для молитвы. Аминь.